Издательство «Эксмо». Бернар Вербер. «Отец наших отцов». Париж. Наши дни. Профессор Аджемьян вышел из кухни. Сев за письменный стол, он взял черную ручку и записал в блокноте. «Готово. Наконец-то нашел. Я знаю, как ответить на один из трех фундаментальных вопросов, которыми обязан задаваться любой человек. Откуда мы взялись?» Он немного помедлил, раздумывая, как лучше продолжить, и быстро застрочил. «Я знаю, в какой момент появился первый человек. Знаю, почему животное в один прекрасный день превратилось в существо с настолько сложным разумом, что теперь оно способно заниматься любовью, обернув половой член латексом, по 4 часа в день смотреть телевизор и по собственной воле забиваться в душные вагоны метро вместе с сотнями себе подобных». Он растянул губы в безрадостной улыбке, набрал в легкие побольше воздуху и продолжил. «Я знаю, почему и как родилось человечество. Мне известна личность того, кого за неимением лучшего обозначения привычно именуют недостающим звеном». Щеку профессора свело нервным тиком. «Это страшный секрет. Мир вздрогнет от удивления, когда я его разглашу. Потому мне и требуется помощь от тебя, того, кто меня читает. Ты ни в коем случае не должен подвести». Ручка перестала писать. Он порылся в ящике стола и нашел другую. «Ничуть не сомневаюсь в своем открытии, но ты знаешь людей. Большинство ничего не слышит. Те немногие, кто слышит, не слушают. Редкие слушающие не понимают. Что же до тех, кто мог бы понять, этим все равно. Что проку раскрывать тайну человечества, если она никому не нужна? Мало подарить, надо подготовить людей к приему подарка. Информация о том, что Земля круглая, распространялась очень и очень постепенно. Вот и секрет недостающего звена надо распространять постепенно, никого не задевая. Сначала просто возвращаясь к давно позабытой старой диковине и лишь потом наполняя ее смыслом». Профессор Аджемьян перечитал написанный абзац и продолжил. «Этот секрет приводит в замешательство. До того, как начались мои исследования на африканском континенте, я не мог и помыслить о том, что я там открою. Но я молю тебя верить мне. Я обнаружил истину, самую истинную истину, и я располагаю доказательствами этого». Он утер со лба пот. «Без тебя, без твоего доверия, без твоей поддержки все мои труды ни к чему не приведут. Прошу тебя, помоги. Пришло время дать ответ на великий вопрос: откуда мы взялись?» Глубокая рана ниже пупка походила на растянутый в злобной усмешке рот. Профессор Аджемьян получил удар в живот чем-то острым и перестал двигаться. Он остался сидеть, окаменевший, как от изумления, в собственной крови. Распахнутая входная дверь поскрипывала на петлях. Первой на него наткнулась горничная. Бормоча португальскую детскую считалочку, она приступила было к уборке квартиры, как вдруг обнаружила в ванне окоченевшее тело профессора. Издав пронзительный крик, она быстро перекрестилась и помчалась на первый этаж за мужем, работавшим охранником. Тот поднялся в профессорскую квартиру, длинно выругался на тему невыясненных особенностей половой жизни неких португальских святых и позвонил в полицию. Сначала на площадке перед квартирой собрались соседи, привлеченные шумом, но на всякий случай не дерзавшие переступать через порог. Потом троица полицейских, официально взявшая под контроль место преступления. Потом молодой инспектор, изнуренно-скептического облика. Потом журналист из агентства новостей, перехвативший на рации в своей машине вызов полиции. Потом два журналиста ежедневных изданий, еще не отошедшие после вчерашней полицейской облавы, затянувшейся допоздна, потом очередная порция любопытных соседей, интересующихся у остальных, что произошло, потом журналистка из еженедельника, по случайности проживающая этажом выше, спокойно спускавшаяся по лестнице и заинтригованная суматохой, сторожившая дверь полицейский пропустил ее, проверив журналистское удостоверение. Потом мухи. Потом клещи-трупоеды. Последние, впрочем, ввиду необходимости преодолеть большое относительно их размера расстояние, настигли труп позже всех остальных. Молодой инспектор внимательно осмотрел место преступления, пересек его взад-вперед во всех направлениях и поделился с присутствующими журналистами своими умозаключениями. У него выходило, что преступление совершил, скорее всего, жадный до крови серийный убийца. В квартале у него было уже несколько жертв. Каждый раз обстоятельства были примерно одинаковыми. Убийца слонялся по коридорам жилых домов в поисках двери, которую жилец по оплошности оставил незапертой. Набредя на такую дверь, он входил в квартиру, хватал первый подвернувшийся под руку предмет, годный на роль оружия, и наносил им смертельный удар. С начала месяца это уже пятое преступление такого рода. Все одно и то же. Ни следов, ни признаков незаконного проникновения. Дверь не взломана. Орудием убийства служил предмет, подобранный здесь же. Один из палеонтологических молотков. Их в кабинете полно. Наверное, убийца унес его с собой, чтобы выбросить в мусорный бак. Если бак еще не увезли, то, скорее всего, изучение местного мусора позволит найти молоток. Расследование, едва начавшись, уже завершилось. Молодой полицейский попросил журналистов непременно напомнить читателям о необходимости тщательно запирать за собой двери, особенно в больших городах, где лучше ко всем вокруг относиться с недоверием. Журналисты не изъявили намерения запомнить эту гражданственную рекомендацию. Они увлеченно орудовали фотоаппаратами, подбирая выигрышные ракурсы. Инспектор поглядывал издали на журналистку еженедельника. Она казалась в этом тусклом антураже феерическим видением. Длинная шевелюра рыжих, мелко вьющихся волос, перехваченная черной бархатной лентой, изумрудно-зеленые глаза, китайская куртка без рукавка, тонкие плечики на показ, хотя воротник в стиле Мао скрывает шею, изящная манера передвигаться в манере юркой мышки.